В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухом и Схинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Роман в письмах Михаила Саакашвили, тюремные хроники и западный манифест.
Народ четко и недвусмысленно заявил на референдуме, что его исторический выбор на стороне Запада, и для него солнце никогда не взойдет с севера.
Смерть на Транскаме. Завершилась поисково-спасательная операция на месте схода лавины.
Привезли одного военнослужащего, тело одного военнослужащего, к сожалению, без признаков жизни, и была зафиксирована смерть.
Спецналоговая для чиновников. В Сухуми сформирована отдельная служба для наблюдения за доходами госслужащих.
Я думаю, все-таки попытается реализовать этот закон и попытается не допустить бутафорного объединения конторы по борьбе с коррупцией.
Все это, а также дело о митинге в Сухуми, Люксембург грузинской мечты, очередное убийство грузинской семьи, о холгорце «К вам едет президент», рубрики «Голоса» и «Обзор прессы» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашивали в студии, читает Кэти Бофюришвили.
Владимир Путин дал очередной комментарий ситуации в четверг на ежегодной большой пресс-конференции по итогам года. Представитель Sky News спросил у Путина, может ли он дать гарантии, что Россия не нападет на Украину. В ответ глава российского государства потребовал от Запада немедленно предоставить гарантии Москве на фоне заявлений российских властей о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и опасений США и их союзников по Североатлантическому союзу, что Россия готовит военное вторжение на Украину.
Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно. Сейчас.
Мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это же Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование? Не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома.
Ответил Владимир Путин и на вопрос о перспективах переговоров между Россией и США и, возможно, другими западными союзниками Вашингтона.
Теперь по поводу наших договоренностей с президентом Байденом. Да, это же я вам говорил, это он предложил назначить официальных представителей для того, чтобы обсуждать вопросы стратегической стабильности, включая и наши озабоченности, связанные с нарастанием угрозы со стороны Украины. Он предложил, мы ответили, на мой взгляд, очень конструктивно и быстро.
В этом году на пресс-конференцию Путина не было свободной аккредитации. Кремль сам выбирал и приглашал представителей тех или иных СМИ. Журналистов «Новой газеты», главный редактор которой Дмитрий Муратов в этом году получил Нобелевскую премию мира, на встречу с Владимиром Путиным не пригласили, объяснив это ограничениями Роспотребнадзора. Вопрос Муратова Путину передал журналист «Эхо Москвы». Заключался он в том, известны ли Путину лично имена заказчиков убийства Анны Политковской и Бориса Немцова. Как сказал Владимир Путин, он делал все для того, чтобы раскрыть эти преступления. Как вам известно, за совершенное преступление люди сидят в тюрьме. Есть мнение, что они не заказчики, что заказчики спрятались, но органам следствия и дознания это пока неизвестно, сказал Владимир Путин. Фамилию Навальный президент вновь не назвал. Пресс-конференция в московском манеже продолжалась почти 4 часа, немного меньше, чем год назад. Белорусское МВД внесло в список экстремистских формирований интернет-ресурсы белорусской службы «Радио Свобода». В списке на сайте МВД они включены в перечень причастных к экстремистской деятельности. Ранее, в начале декабря, суд в Минске признал экстремистскими аккаунты белорусской службы «Радио Свобода» в социальных сетях. В список экстремистских материалов внесены телеграм-каналы всех крупнейших независимых общественно-политических СМИ страны, отмечала тогда редакция. Президент медиакорпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» Джейми Флайт тогда заявил, что «Радио Свобода» категорически отвергает этот нелепый ярлык. В его заявлении отмечалось, что редакция стремится и дальше предоставлять объективные новости и информацию белорусскому народу. Сенат Казахстана принял закон, который исключил из Уголовного кодекса наказание в виде смертной казни. Об этом говорится на сайте Верхней палаты парламента страны. После изменений в законодательство смертную казнь всем осужденным заменят на пожизненное заключение. Наказание в виде смертной казни предусматривалось в 17 статьях Уголовного кодекса Казахстана. В частности, такой приговор можно было получить за терроризм и особо тяжкие преступления, совершенные в военное время, а также за посягательство на жизнь президента страны и на жизнь первого главы государства Нурсултана Назарбаева. Однако с 2003 года в стране действовал мораторий на смертную казнь. Это означает, что суды приговаривали к смертной казни, но она могла быть исполнена только в случае отмены моратория. Последний такой приговор вынесли в 2016 году Руслану Кулигбаеву, которого признали виновным в совершении теракта в Алматы. В результате стрельбы в центре города погибло 10 человек. Власти Талибана в афганской провинции Газни запретили врачам оказывать помощь женщинам, если их на каждый прием не сопровождает мужчина. Об этом сообщает издание «Этилаат Рос» со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения. Раньше женщины могли приходить в больницы в сопровождении родственниц, однако комиссия талибов по руководству и найму посчитала, что это незаконно и аморально, если женщина обращается в больницу без ведома мужчины.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубов. Тюремные хроники. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал на своей страничке Facebook «Западный манифест», в котором критикует власти за переход на российскую орбиту. В нем же он призывает политические силы объединиться вокруг идеи общенационального примирения. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Свой манифест третий президент Грузии начинает с критики властей за попытку покинуть западную орбиту. Как пишет Михаил Саакашвили, в правящей партии считают, что международные партнеры пытаются учить их уму-разуму, делают неквалифицированные и предвзятые замечания, поскольку все они агенты оппозиции. При этом власти Грузии нашли свою зону комфорта на российской орбите, считает экс-президент.
Несколько дней назад глава МИД Турции Чавуш Оглу выразил надежду, что Грузия присоединится к очень опасному формату 3+3. Грузия не только прямо и однозначно не отвергла этот катастрофический формат, но и заговорила о каких-то переговорах и решении народа. Народ четко и недвусмысленно заявил на референдуме, что его исторический выбор на стороне Запада, и для него солнце никогда не взойдет с севера. В то же время власти все громче говорят об углублении отношений с Россией и снятии дипломатических ограничений. И это не просто слова. Грузинское государство никогда не было инфильтровано такое количество агентов российских спецслужб.
Между тем, сегодня Грузия серьезно отстает от темпов сближения Молдовы и Украины с Евросоюзом, несмотря на то, что некогда была лидером среди восточных партнеров ЕС, продолжает Саакашвили. Нынешние власти погубили инфраструктурные проекты, которые могли стать окном в Европу, и сегодня в приоритете у них строительство новой дороги в Россию, которая не несет никакой экономической нагрузки для Грузии, утверждает экс-президент.
Необходимо реактивировать процесс европейской и евроатлантической интеграции Грузии, предпринять смелые и активные шаги, чтобы обратить вспять эту тенденцию. Нынешнее правительство не только не стремится к этому, но и не выполняет минимум рекомендаций, односторонне и индивидуально денонсирует достигнутые договоренности. Сегодняшний скептицизм в отношении Грузии в Брюсселе разрушителен для страны. Необходимо произвести изменения и продемонстрировать европейцам настоящий демократические перемены.
Похоже, в партии власти тоже прочитали западный манифест Саакашвили. Комментируя его, вице-спикер парламента Гия Вольский заявил информационному интернет-агентству Интерпресс Ньюс.
Если мы коснемся вопроса территориальной целостности Грузии, то в интересах России было установить военное присутствие на Кавказе. А когда ты рвешь планы, строившиеся против этого, ломаешь форматы, которые создавал Запад, позволяешь России вторгнуться в Грузию, это не называют западной позицией. Когда ты пытаешь людей и не просто знаешь об этом, но организуешь подобное, и все это становится частью системного механизма управления государством, нет ничего западного в таком правлении.
Однако Михаил Саакашвили, критикуя власти в манифесте, тем не менее призывает участников политических процессов отказаться от взаимных нападок и обвинений, от языка ненависти и призывов к нейтрализации политических оппонентов. В противном случае политическая обстановка никогда не улучшится, считает Саакашвили. Идеи общенародного примирения обсуждали сегодня и в президентском дворце на улице Атонели. Глава государства провела консультации на эту тему с представителями оппозиционных партий.
Инициатива, которую я представила, сложный процесс. Пусть никто не думает, что через 2 дня или даже 2 месяца мы подпишем новый документ Мишеля. Цель заключается не в этом, но в том, чтобы понять, что было в прошлом и что необходимо исправить сейчас. Это процесс, в который должно быть включено и общество. Этим процессом не должны управлять политические партии. Регионы должны быть тоже подключены в полной мере.
Заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Сегодня с ней встретились и представители Европейской Грузии. Один из лидеров партии Гига Бокерия сообщил, что после разговора с президентом его скептицизм лишь усилился.
Этот процесс не касается и никак не может касаться разрешения существующей напряженной политической ситуации. Меня очень удивляют люди, которые пытаются укоренить надежду в обществе на то, что они начали процесс, который выведет страну из той катастрофы, в которой сейчас она находится.
Никаких конкретных деталей плана общенародного примирения сегодня не обсуждалось, сказала лидер партии ЛЛО Анна Нацвлишвили. Но одно известно точно – это не план по вызволению экс-президента Михаила Саакашвили из заключения.
Будет важно согласовать мнение с фактами. Мы живем в обществе, которое радикально по-разному оценивает один и тот же факт. Конечно, это один из признаков и итогов поляризации. Этот процесс примирения необходимо правильно спланировать. Для меня очень важна готовность президента сделать этот процесс прозрачным. Президент также подчеркнула, что этот процесс начат не для того, чтобы сейчас были приняты решения по конкретным уголовным делам, в том числе касающимся бывшего президента.
Старания президента положительно оценила и посол США в Грузии Келли Дегнан, заявив, что объединение общества и уменьшение существующих противоречий важны в критическое для страны время. В правящей партии также приветствуют инициативу, которая пока существует лишь на уровне идеи. Правда, депутату парламента от большинства Созару Субари режет слух фраза «общенародное примирение».
Кроме Саакашвили, все сказали, что сам термин «примирение» некорректен и неправилен. Речь идет о национальном согласии и сотрудничестве политических сил, и это действительно хороший процесс. Я надеюсь, в этом направлении проявятся определенные контуры. Впрочем, этому процессу могут навредить определенные ультиматумы. Например, разговоры о том, что мы будем голодать, пока бывшего президента не освободят. Это, естественно, никакому соглашению не приведет.
В национальном движении между тем считают, что это вопрос государственного масштаба. Именно поэтому вот уже 2 дня, как оппозиция начала голодовку, говорит депутат от нацдвижения Акакий Минашвили.
Главное требование этой акции, как вы знаете, освобождение Михаила Саакашвили. Это не просто индивидуальный вопрос, как он сам заявлял. Это стало бы началом процесса завершения политического преследования в стране и оздоровления государства, которое нуждается в решении социально-экономических проблем.
Голодовка не альтернатива диалогу, считает министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, и заявляет, что такими действиями представители оппозиции смогут добиться лишь ухудшения эпидемиологической ситуации.
Я понимаю, что эти люди пытаются внести определенное напряжение, чтобы на них в этом процессе обратили больше внимания. Однако я действительно считаю, что всегда существует ресурс для диалога, и важно, чтобы политики прибегали к нему, а не к разным протестным акциям, которые усугубляют и без того тяжелую ситуацию, существующую в связи с пандемией.
Это заявление назвал циничным один из лидеров нацдвижения Заал Удумашвили.
В отношении людей, которые рискуют жизнями ради того, чтобы изменить политическую ситуацию в стране, это было ожидаемо со стороны грузинской мечты. Но я уверен, что такое их мнение изменится, поскольку Грузия не видела такой масштабной акции голодовки последние 30 лет. Уже третий день голодают наши собратья, пока их состояние удовлетворительное. Они находятся под постоянным контролем медиков. Мы сделаем все для защиты их здоровья.
В палаточном городке у центрального офиса национального движения уже около 300 голодающих, утверждают оппозиционеры. И завтра их число значительно увеличится, обещают организаторы акции. Здесь сегодня установили 12-й, самый большой тент, в котором завтра разместятся их сторонники из Западной Грузии. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Абхазии объявлено о возбуждении уголовного дела по факту организации и участия в массовых беспорядках во время митинга, который прошел минувший вторник. Лидеры оппозиции откликнулись на объявление заявления, в котором призвали Генпрокуратуру самопровозглашенной республики дать правовую оценку всем массовым беспорядкам, имевшим место в последние годы. В свою очередь силовики указали на главного, по их мнению, зачинщика беспорядков, лидера Аитгалара Кана Кварча. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, имевших место во время митинга 21 декабря этого года. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры. Прокуратура называет такие факты, как применение насилия в отношении представителя власти, сопровождавшиеся погромами и уничтожением имущества, которые имели место в результате организации и проведения несанкционированного митинга со стороны представителей оппозиционного блока Народно-патриотический союз Абхазии. Проводятся следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, а также установление суммы ущерба и всех обстоятельств этих событий. Официальные органы республики ничего о пострадавших в ходе беспорядков не сообщают, но есть информация о том, что одному сотруднику милиции камень попал в лицо, и медики оказали ему первую помощь. Народно-патриотический союз Абхазии сделал заявление, в котором пояснил, что перемещение митингующих к зданию парламента во время митинга 21 декабря было вызвано отказом президента выйти к людям, собравшимся на площади. Участники митинга подошли к парламенту, чтобы обратиться к депутатам с просьбой созвать внеочередное заседание сессии. В связи с информацией о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков на митинге 21 декабря Народно-патриотический союз потребовал от генерального прокурора Адгура Агарба, председателя службы госбезопасности Роберта Киут и министра внутренних дел Вальтера Будба дать правовую оценку и привлечь к уголовной ответственности организаторов и исполнителей массовых беспорядков, имевших место в прежние годы. А именно по факту захвата и погрома комплекса правительственных зданий 9 января 2020 года, штурма и поджога здания Министерства внутренних дел 5 июля 2016 года. В связи с недостоверной и неподтвержденной по настоящее время версией отравления Аслана Бжания, организации массовых беспорядков и захвата постов ГАИ Тамыш и Бзыб, а также по незаконным силовым акциям 15 декабря 2016 года и 3 января 2018 года. Народно-патриотический союз заявляет, что власть, оградившись от народа тройным забором, школьными автобусами, представителями силовых подразделений и своими сторонниками, заблокировали работу законодательного органа и не позволили депутатам парламента пройти на рабочие места. Более того, силовые структуры, встретив народ оскорблениями и откровенно провокационными действиями, применили беспрецедентные для абхазского народа меры, а именно избиение людей полицейскими дубинками, использование дымовых шашек и слезоточивого газа для разгона митингующих. Пострадали более 20 человек. Это очередное доказательство того, что президент Аслан Бжани откровенно выбрал курс исключительно на силовое подавление любого альтернативного мнения. Руководители силовых структур Абхазии в совместном заявлении констатируют тот факт, что поначалу несанкционированный митинг представителей оппозиционных движений, объединенных в Народно-патриотический союз Абхазии, носил мирный характер, пока не вмешались деструктивные силы, управляемые председателем общественной организации Эдгара Каном Кварчия. С этого момента митинг перерос в массовые беспорядки, вылившиеся в неоднократные попытки захвата комплекса правительственных зданий. Органам правопорядка удалось предотвратить наихудшее развитие событий. Руководство республики, как и ранее, не отрицает наличие определенных проблем в сфере экономики, социальной политики, отсутствие активного процесса реформ, в том числе и в области государственного управления, и подтверждает готовность к конструктивному диалогу по всему спектру жизненно важных для абхазского государства вопросов. Неизменным при этом остается твердое убеждение в том, что любые дискуссии не должны выходить за рамки национального законодательства и не должны угрожать стабильности в стране, жизни и здоровью граждан. Под заявлением стоят подписи генерального прокурора Адгура Агрба, председателя службы государственной безопасности Роберта Киут и министра внутренних дел Вальтера Будба. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Продолжаем нашу программу. Сегодня было найдено тело последнего из 5 российских военных, которые попали под лавину на южной стороне Транскама вечером 21 декабря. Поисково-спасательная операция продолжалась 2 дня. Живыми удалось извлечь из-под завала 2 из них. Ирина Келексаева передает из Схинвали.
Сегодня в 10 утра МЧС Южной Осетии продолжило поиски 5-го российского военнослужащего, попавшего под лавину в районе Рогского тоннеля. Буквально через пару часов появилось и сообщение о том, что тело 19-летнего Ильи Балашова найдено. Как рассказал журналистам глава МЧС Республики Азамат Чочев, цитата, «Тело парня вместе со зданием поста отбросило на 3 метра, и он оказался глубоко под завалами. Поиски его продолжались круглосуточно. К большому сожалению, на момент обнаружения он был мертв. Судя по месту обнаружения, лавина накрыла и снесла казарму в сторону вместе с ним». Конец цитаты. Трагедия на сторожевой заставе «Портал Южный», которая занимается охраной Рогского тоннеля со стороны Южной Осетии, произошла вечером 21 декабря. Кадры, которые появились в сети, как заставу накрывает волной снежная лавина, говорят о масштабе катастрофы. В тот вечер на боевом дежурстве находились 5 человек. Сразу после трагедии список военнослужащих появился на одном из телеграм-каналов и был распространен в социальных сетях. Юрий Тарасян, 40 лет капитан, Сергей Помогалов, 24 года рядовой, Махма Махаев, 29 лет сержант, Руслан Гарай, 29 лет рядовой и 19-летний Илья Балашов. 2 из 5 российских военнослужащих, Махма Махаев и Руслан Гарай, были доставлены в местную республиканскую больницу в тот же вечер. Позже были найдены еще 2 человека, которых медикам спасти не удалось. Министр здравоохранения Сослан Нанев в эфире местного телеканала сообщил о состоянии доставленных в РММЦ военных.
21 декабря около 9 вечера санитарным транспортом доставлены 2 военнослужащих российских вооруженных сил с предварительным диагнозом обморожения нижней конечности. Диагноз снят, на данный момент состояние удовлетворительное. Готовят пациентов к выписке. Привезли одного военнослужащего, тело одного военнослужащего, к сожалению, без признаков жизни, и была зафиксирована смерть.
22 декабря к поиску 5-го военнослужащего 58-й российской армии подключились кинологи. Президент Южной Осетии Анатолий Любилов выразил соболезнования министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу в связи с трагической гибелью российских военнослужащих в результате схода во вторник лавины на юго-остинской части Транскама. Цитата. «Весть о человеческих жертвах в результате схода лавины на южной стороне портала Рогского тоннеля отозвалась в наших сердцах сердцах болью и состраданием. Военнослужащие Южного военного округа ВС Российской Федерации мужественно выполняют задачи по обеспечению безопасности Республики Южная Осетия и, в частности, по охране Рокского тоннеля. От имени руководства народа Республики Южная Осетия и от себя лично прошу передать наши искренние соболезнования и слова поддержки родным и близких погибших, пожелание скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этой трагедии. Конец цитаты. Всего, по словам главы Юго-Остинского МЧС Азамата Чочева, в поисково-спасательной операции было задействовано более 60 человек. В тот же день, 22 декабря, на сайте Следственного комитета России появилось сообщение о возбуждении уголовного дела по факту гибели российских военнослужащих в Южной Осетии. Цитата. 528-м военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации, дислоцированным в городе Цхинвал Республики Южная Осетия, по факту гибели военнослужащих войсковой части возбуждено уголовное дело по признакам преступления «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». Конец цитаты. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Читаем прессу.
В чем причины и последствия прошедшего во вторник митинга оппозиции в Сухуми? Рубрику «Читаем прессу» подготовила Анаит Гагарян.
Журналист Надежда Венедиктова в блоге на сайте Осарки написала, что от смены власти народу лучше не становится. Она подчеркнула, что застарелые проблемы лишь усугубляются. Только наивный человек, абсолютно не понимающий сложности этих проблем, мог написать плакат «Дайте свет и воду». С водой было плохо еще в советские времена, а катастрофа с энергетикой усугублялась все послевоенные годы. И ни одна власть не пыталась решить ее кардинально. Тем более очень большая часть населения не платит за электроэнергию и даже не пытается экономить ее. За что боролись, то и имеем. С каждой сменой власти, распределяющей хлебные места среди своих сторонников, количество профессионалов во всех сферах уменьшалось. Еще одно достижение, работающее против стабильного развития страны в целом. Используйте легальные способы политической борьбы, и никто вам слова не скажет. Я тоже не согласна с некоторыми идеями президента, но есть цивилизованные способы несогласия и возможность публично бороться за свое видение проблемы. Если мы не научимся активно и достойно использовать именно такую практику, нам не удастся построить государство, способное обеспечить достойную жизнь своих граждан, написала Надежда Венедиктова. По ее словам, вместо того, чтобы тратить энергию на насильственные методы борьбы, лучше самим разработать реальную программу выхода из кризиса или взять на вооружение те программы, которые уже разработали ученые Абхазии. Журналист Астанда Ардзима на своей странице Facebook написала, что слово «митинг» с некоторых пор в Абхазии приобрело негативное значение. По ее словам, это форма выражения позиции, проявление демократии, и это хорошо. Другое дело, что когда каждый такой митинг может перерасти в насильственное свержение власти, люди настораживаются и правильно делают. Никто не хочет выбитых окон, ни один здравомыслящий человек, какую бы сторону он ни поддержал. Но проблема в том, власть имущие в Абхазии не реагируют ни на что, кроме как на силу в виде митинга. И так уже достаточно давно. В Сухуми даже вопрос о закрытии свалки не смогли решить без митинга жителей маяка. Жители одной из улиц столицы выходили на протест, требуя отремонтировать улицу. И только так смогли быть услышанными. Уверена, что после того, как люди на площади разошлись, власти выдохнули с облегчением. И что-то мне подсказывает, что требования оппозиции никто всерьез обсуждать не собирается. То, что в стране нет другой возможности любой группе, оппозиции, жителям Адюбжи, маякским жителям и так далее, быть воспринятыми всерьез, кроме как собрать побольше людей в общественном месте, это корень проблем, заметила журналист. Она подчеркнула, что в стране должны быть площадки, на которых политики должны обсуждать и конституционные реформы, и проблемы в энергетике, и привлечение инвестиций и многое другое. Для этого есть парламент, общественная палата, съезды партий, медиаплощадки, телевидение. Президенту не стоит игнорировать такие обсуждения и участвовать в них. Глава государства не должен считать стыдным прийти в парламент, и тогда люди не будут идти стенка на стенку на площади, написала Астанда Ардзимба. Общественный деятель, инициатор принятия закона о декларировании доходов госчиновниками Астамур Какаля написал в социальной сети Facebook, что обязанность власти выстроить такой диалог, при котором даровитые люди с разными взглядами смогут атаковать проблемы, а не друг друга. То, что вчера вчера были эксцессы, это не вина милиции или обычных молодых ребят. Это прямая вина политиков и их информационных помощников, которые все больше и больше усугубляют раскол. Если бы я был на месте президента, я бы спросил оппозицию, а какие у вас кандидатуры на посты в правительстве? Давайте рассмотрим, может они и впрямь лучше и могут предложить лучшие подходы. Сменим правительство, если есть лучшие кандидатуры. А на месте оппозиции я бы не дал юлить властям и требовал бы исполнения закона и увольнения нарушителей закона о декларировании, либо признания от властей в укрывательстве правонарушителей, отметил Астамур Какалия. Он подчеркнул, что это был бы максимально предметный, конкретный разговор с конкретными результатами. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30. В Сухуми Схилвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кити Бочаришвили.
Вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что разделяет озабоченность грузинской оппозиции по поводу застопорившихся избирательных и судебных реформ, которые затрагивают суть соглашения об ассоциации ЕС с Грузией. Об этом говорится в письме, направленном высокопоставленным представителем ЕС, лидером грузинской оппозиции. Документ является ответом на письмо оппозиции, направленное 9 декабря президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю, еврокомиссару по вопросам соседства и расширения Оливеру Вархили и Жозепу Боррелю, в котором они выразили озабоченность политическим развитием страны и решением правящей партии «Грузинская мечта» выйти из соглашения от 19 апреля при посредничестве ЕС, которое предусматривало проведение масштабных избирательной и судебной реформ. Вступление в Евросоюз и НАТО поддерживают 80% жителей Грузии, а разговоры о сферах влияния в 21 веке являются полностью неприемлемыми. Об этом заявил замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия, комментируя слова главы МИД России Сергея Лаврова. Он также добавил, что полностью неприемлемыми являются разговоры о сферах влияния в 21 веке. Ранее Лавров заявил о попытках насильно затянуть Грузию, вопреки воле большой части ее народа, в Североатлантический альянс. По его словам, Россия будет рассматривать дальнейшее расширение НАТО как пересечение красной линии. Российские оккупационные силы незаконно задержали 4 граждан Грузии близ села Адзви Горийского муниципалитета, заявили в СГБ Грузии. По информации ведомства, при помощи миссии наблюдателей ЕС задействована горячая линия. Об инциденте проинформированы сопредседатели женевских дискуссий. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе и его азербайджанский коллега Закир Гасанов подписали план действий на 2022 год, сообщает пресс-служба Минобороны Грузии. Глава оборонного ведомства находится с официальным визитом в Баку. Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти. Речь идет о прошедшем 21 декабря оппозиционном митинге, который, по информации Генпрокуратуры самопроглашенной Республики Абхазия, сопровождался погромами и уничтожением имущества.
Спасибо. Региональные новости нам рассказала Кити Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Южной Осетии стартовали предновогодние встречи президента самопровозглашенной республики с жителями районов. 22 декабря Анатолий Бибил побывал в Знаурском районе, а в воскресенье его ждут в Ахалгоре. Это будет первой памятной встречей после 26 декабря 2020 года, на которой ахалгорцы в лицо обвинили Бибила в том, что он взял их в заложники. Мурат Гукимуха выяснял, о чем ахалгорцы собираются поговорить с президентом в этот раз.
Предполагается, что в воскресенье президент откроет в Ленингоре новогоднюю елку. Конечно, если позволит погода. Елку почему-то везут аж из Москвы. Из-за схода лавин на Транскаме грузовик «Зеленой красавицей» задерживается в Северной Осетии. Сегодня в 16 часов по Москве перевал открыли, но только для легкового транспорта. По плану, после праздничного мероприятия для детей, встреча со взрослыми жителями района. Гражданская активистка Тамара Миракашвили говорит, что, судя по настроениям ленингорцев, разговор предстоит непростой. 3 сентября исполнилось 2 года, как закрыта дорога на Грузию. 2 года назад, 26 декабря, во время такой же ежегодной встречи, ленингорцы высказали президенту, чего им стоили 3 месяца жизни с закрытым Раздаханом. Старики, для которых единственным источником существования была грузинская пенсия, голодали. Нуждающиеся в медицинской помощи умирали, потому что их не выпускали на лечение в Тбилиси. Школьники и студенты, приехавшие в район на летние каникулы, не могли вернуться на занятия в школу. На той встрече, вспоминает Тамара Миракашвили, обычно робкие ленингорцы упрекали президента в жестокости.
Это был очень громкий, шумный, эмоциональная встреча. Люди не скрывали свое тяжелое положение. Я, к примеру, лично сказала Анатолию Ильичу, что вы нас взяли в заложники. И это после того, как он сказал, что если вы хотите, чтобы открылась дорога, обратитесь к руководству Республики Грузия, премьер-министру Гахария, несколько раз повторяли его фамилию, чтобы они убрали полицейский пост в Цнелисе и вернули наши земли. А когда вот такое ставит первое лицо, чтобы мы участвовали в решении политических вопросов, это же не наша компетенция и обязанность, да? Это значит, что нас взяли в заложники.
После этой встречи дорогу не открыли, говорит Тамара, но надо признать, что Анатолий Бибилов смягчил режим изоляции. Пенсионерам дали возможность выехать за пенсиями. Многие остались в сыроване, но позже смогли вернуться. Была упрощена и ускорена процедура получения югостинского гражданства и пенсии. Ни один старик не остался с протянутой рукой. Не сразу, но все-таки упростили процедуру выезда на лечение в Тбилиси. И самое главное, возможность экстренного выезда. Исключения из режима изоляции распространяются и для тех, кто едет на похороны близких родственников. Теперь, и все-таки, говорит Тамара Миракашвили, люди не смирились с тем, что они лишены возможности видеться со своими близкими, проживающими в Грузии.
Я знаю, что люди будут поднимать вопрос открытия дороги. Из-за разделенных семей, что одни жили в Церовани, другая часть семьи здесь, люди решили соединиться. И большая часть таких разделенных семей решили жить вместе уже в Церовани. Это имеет свои последствия. Опустели селы. Вот одна школа в течение 2 лет после первой встречи с Бибиловым закрылась. И еще в очереди несколько сельских школ на закрытии.
Еще одно из последствий закрытой дороги – это катастрофический для местных жителей рост цен на продукты питания и товары первой необходимости. За 2 года они выросли в 4-5 раз. Зато за это время появилась настоящая контрабанда через горы тайными тропами. Везут в основном алкоголь и одежду. Вслед за контрабандистами по горным тропам потянулись обычные люди, в том числе женщины, старики, дети. Это опасно, их могут поймать пограничники. Или того хуже, можно орваться на дикого зверя, поломать ногу на каком-нибудь косогоре. Но люди рискуют ради того, чтобы увидеться с родными, говорит Тамара Миракашвили.
Отрезали дорогу, и уже у нас существует несколько, может, 10 и больше нелегальных путей попасть в Тбилиси. И это имеет свой огромный минус, кроме препятствий для самих жителей, потому что... Когда была открыта дорога, больше контроля было, кто заезжали в нашем районе. Сейчас никаких контролей нету.
Вторая по значимости проблема в районе, о которой, по наблюдениям Тамары Миракашвили, люди будут спрашивать президента, это проблема трудоустройств.
Одним увольняют, а других дают сразу 3 ставки. Одни не могут найти с высшим дипломом работу, простую работу, работу уборщицы, к примеру. Зато без диплома школьным аттестатом назначают на высокие должности в районе. Параллельно этого Мы слышим почти каждый понедельник поручение президента прекратить работу совместителей. Но для местных ничего не меняется.
Эхо Кавказа спросила Тамару, о чем она хочет поговорить с президентом. По словам гражданской активистки, на прошлых встречах она всегда поднимала вопросы, касающиеся жителей района. Но на этот раз, говорит Тамара, она задаст вопрос о себе.
В следующем году исполняется 5 лет, как он президент, и 5 лет, как я нахожусь под уголовным преследованием. Есть 3 судебных решения о том, что преследование необоснованно и незаконно. Но для меня это мало что значит. Дела не закрыты. Я по-прежнему нахожусь фактически под домашним арестом. Вот в соседние села я не могу пойти свободно. И хочу спросить, когда закроют мои дела, вернут мои вещи. И если его выберут на второй срок, все это перейдет для меня тоже на второй срок. Или нет?
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
С будущего года удвоится стоимость проезда в тбилисском городском транспорте. Гражданские активисты выступили против этого решения перед городским Сакребулу. На этом фоне премьер-министр Ираклий Гаривашвили обещает в скором времени превратить Грузию в Люксембург Востока. На этот раз с помощью консультативной группы «Ротшильд», нанятой правительством.
Абонентская система оплаты общественного транспорта будет запущена в Тбилиси 1 февраля. В результате цена проезда вырастет до 1 лари с прежних 50 тетри. Также за разовую поездку на автобусе при отсутствии карты пассажир должен будет заплатить 1 лари. Против идеи сегодня митинговали у городского Сакребулу. Протестовавшие вывалили к зданию обувь, предлагая чиновникам вместо повышения стоимости проезда пересесть персональных автомобилей на общественный транспорт. Вот что заявила на акции лидер партии «Для народа» Анна Долидзе.
Комфортную жизнь депутатов городского парламента обеспечивает автопарк за счет налогоплательщиков. У руководителей мэрии и вовсе по нескольку машин. Им невдомек, что значит заплатить за проезд разом 250 лари, когда большинство служащих работают на нищенскую зарплату. Так что верните купленные за народный счет машины, пересаживайтесь в автобусы, а потом поговорим.
Партии власти изменения считают полезными. Вице-спикер парламента Гея Вольский говорит, что благодаря им пополнится городская казна.
Конечно, доход, который бюджет будет получать через транспортную магистраль, вырастет, но за счет людей, которые редко пользуются транспортом. В целом, возможность купить сезонный абонемент, конечно, это исключительная, очень большая привилегия путешествовать на транспорте, особенно с большим комфортом, чем раньше.
Между тем, согласно простому подсчету, только годовой абонемент стоимостью 250 лари соответствует прежней стоимости поездки. В остальных случаях придется переплачивать. Лидер партии «Граждане» Алико Элисашвили говорит, что введение абонентской платы фактически является увеличением стоимости проезда.
Хорошо сказал, заплати. Я депутат и не могу себе позволить, тем более, что массовая безработица. Я не могу заплатить сразу 250 лари. Одно из главных преступлений мэра Каладзе. Он продолжает покрывать бизнес маршруток. Что такое городской транспорт в Тбилиси сегодня? Метро, автобус, который принадлежит мэрии, и частные маршрутки, которые принадлежат одному мафиози. Эти маршрутки портят все. Именно из-за них подняли цену. Городской транспорт нигде не приносит доход.
Представитель европейской Грузии Ираклий Абисадзе считает, что мэрия заставляет граждан платить за повышение своего комфорта.
Рост бюрократии, их зарплаты, автомобили и рестораны, помимо мэрии Тбилиси, в целом ООО «Тбилисская транспортная компания» также значительно увеличила количество сотрудников. По сравнению с 2014 годом почти на 1000 человек. Стоимость их содержания в качестве дани предложили оплатить населению.
Написал политик в соцсети. Между тем, правительство сулит гражданам новые золотые горы. Глава Кабмина Иракли Гарибашвили предложил новый рецепт решения проблемы безработицы и бедности. Об этом было заявлено на конференции с участием послов, проходившей в режиме онлайн. По словам главы правительства, компания «Ротшильд», первая по величине финансовая группа, чья инициатива заключается в постепенном преобразовании Грузии в лучшую сторону.
Я нанял крупнейшую финансовую группу. Она вторая в мире и первая в Европе, и одна из ее инициатив – постепенно преобразовать Грузию, чтобы позиционировать себя в качестве Люксембурга Востока. Это была одна из их идей и предложений. Эти меры предполагают преобразование Грузии в региональный финансовый центр и работать над поиском стратегических инвесторов и притоком прямых иностранных инвестиций в Грузию. Больше рабочих мест, меньше бедности, больше процветания для нашего населения и дальнейшая популяризация успешного примера Грузии – наша цель.
Для многих специалистов перспективы скорого расцвета остаются более чем сомнительными. Даже сегодняшний отчет консервативного Нацбанка предполагает весьма сдержанный макроэкономический сценарий на будущий год. В 2022 году существенного роста рабочих мест и привлечения инвестиций из-за рубежа не предвидится, говорится в отчете.
Восстановление экономики происходит в основном за счет местного спроса, значительный вклад в который вносит реализация накопленного спроса и увеличение кредитования. Значительного увеличения международных инвестиционных потоков не ожидается. Занятость также будет расти по мере улучшения экономической активности. Но безработица будет снижаться медленными темпами, что связано с более низкой тенденцией восстановления в секторе услуг, чем в других секторах.
В целом, согласно прогнозу регулятора, экономика в будущем году даже в самом позитивном сценарии вырастет на 5%. Согласно же прогнозам властей, рост ВВП в будущем году прогнозируется на уровне 6%, а доход на душу населения возрастет на 30%. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В Тбилиси по обвинению в убийстве беременной супруги задержан 23-летний мужчина. В этом месяце это уже третий резонансный случай фемицида. Профильная неправительственная организация одной из основных проблем считает отсутствие механизмов для предотвращения насилия в семье. Почему часто окружающие молчат, замечая происходящее в семье, и что может вызывать эффект подражания преступлениям, расскажет Анастасия Славинская.
Молодой мужчина обвиняется в убийстве беременной жены, совершенном с особой жестокостью. Согласно данным правоохранительных органов, жертва ранее не сообщала о фактах насилия. Впрочем, по словам ее дяди, незадолго до произошедшего девушка временно переехала к нему. Правда, после снова вернулась домой, к мужу.
Неделю она была у меня. Она ушла из дома из-за конфликтов. Кэти говорила, что давала мужу успокоительные, потому что он был агрессивным. Выходил из себя, злился, ругался. Физически я не видел, чтобы он ее трогал. А сама она ничего не говорила.
Сказал сегодня дядя убитой девушки журналистам. Неделю назад в поселении Вазиани муж убил жену и свекровь, а после совершил самоубийство. Двумя неделями ранее в Хлыварчаурском муниципалитете мужчина убил супругу и сына, а потом тоже покончил с собой. Фемицид никогда не бывает громом среди ясного неба, говорит Бая Патарая, глава НПО Сапари, один из лидеров женского движения. Ему всегда предшествует семейное насилие той или иной тяжести. Впрочем, государство на сегодняшний день не имеет фактически никаких механизмов для того, чтобы вмешаться в него и тем самым предотвратить еще более тяжелое развитие событий. Единственное место, куда может обратиться жертва, это полиция. Впрочем, по ряду причин жертва может не хотеть или оттягивать с обращением в правоохранительные органы. Во-первых, когда мы говорим о полиции, здесь тоже есть определенные вызовы. Это вопрос доверия к полиции, к тому же чувствительность полицейских жертвам насилия в семье не на высшем уровне. Но я полагаю, что главная проблема в том, что все повесили на полицию. Насилие в семье – это социальная проблема, это необычный криминал. И, соответственно, решения должны быть найдены с учетом этого, но для этого ничего не делается. Если какой-то прогресс в стране в этой сфере и был, то только на законодательном уровне и в плане силовых ведомств. Но другие звенья, которые очень важны, не существуют или не выполняют свою функцию. Так, к примеру, будь в стране развита социальная служба, то те жертвы, которые не хотят обращаться в полицию, могли бы для начала попробовать обратиться к соцработнику, говорит Патарая. Он, соцработник, может включиться и при наличии более легких проблем, например, в случае конфликта, не содержащего признаки уголовного преступления. Если есть какая-то проблема, именно соцработник должен работать с семьей и при необходимости подключить к делу других специалистов. Например, он может прийти к выводу, что необходимо помощь психиатра. В то же время проблемой остается и довольно распространенная в грузинском обществе установка, что происходящее в семье якобы является делом сугубо личным. И именно в те моменты, когда звонок в полицию может помочь предотвратить трагическое развитие событий, окружающие могут предпочесть не вмешиваться.
В
Грузии до сих пор позвонить в полицию считается дурным тоном. Есть такая установка, которая существует еще с советских времен, что хорошие люди якобы в полицию не звонят, не сотрудничают с ней. Это связано с воровским менталитетом, что проблемы якобы нужно решать без нее. Вот из-за таких стереотипов соседи часто не звонят и не сообщают о происходящем, а жертва в тот момент, возможно, просто не может сама сделать это. Говорит Бая Патарая. Помимо прочего, она обращает внимание еще на одну деталь. Фемицид, как и суицид, могут нести в себе угрозу подражания. Если присмотреться, мы увидим, что они происходят серийно. Они внезапно произойдут один за другим, а потом наступает затишье. Такие повторения одно за другим в короткий промежуток времени означают, что предыдущее преступление могло стать триггером для другого человека. Скажем так, оно подает идею ему, которую он потом осуществляет. Соответственно, говорит Бая Патарая, крайне важно при освещении СМИ событий такого толка следовать специально разработанным гайдлайнам. Они, среди прочего, предусматривают необходимость избегать упоминания способа совершения преступления, например. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Министерстве по налогам и сборам самопровозглашенной Республики Абхазии создается управление для проверки достоверности декларации о доходах и имуществе, поданных чиновниками и парламентариями. Как сообщили в ведомстве, по итогам собеседований уже отобрано 30 кандидатов на вакантные должности в управлении. Наш сухумский автор Виталий Ша решил узнать общественного активиста Астамора Какаля, не подавал ли он документы на конкурс. Не подавал, но после беседы с корреспондентом «Эхо Кавказа» он и еще одна активистка инициативной группы решили это сделать.
16 декабря на заседании Кабинета министров Абхазии министр по налогам и сборам Джансух Нанба сообщил об увеличении предельной численности сотрудников министерства в будущем году. Он объяснил необходимость расширения штата и увеличения расходов тем, что в республике принят закон о декларировании доходов и расходов чиновников и депутатов. В этой связи необходимо создать новое структурное подразделение, которое будет заниматься непосредственно исполнением данного закона в рамках тех полномочий, которые возложены на Министерство по налогам и сборам. О численности нового структурного подразделения Управления для проверки достоверности подданных деклараций на заседании не было сказано. Но общественный активист Астамур Какалия, с которым мы сегодня побеседовали, со ссылкой на слова того же Нанба проинформировал, что в нем предусмотрено 5 штатных единиц. Сообщение в СМИ о создании данного подразделения появилось еще раньше, в начале этого месяца, и сразу в соцсетях попались на глаза несколько обращений к Астамуру Какалия, как к неформальному, но общепризнанному лидеру инициативной группы за ратификацию 20-й статьи Конвенции ООН и конкурсный подбор кадров с предложением пойти на работу в это управление и возглавить его. Деятельность этой инициативы группы вот уже несколько лет на слуху у абхазского общества, как в период ее борьбы за принятие соответствующего закона в парламенте, дело даже доходило до голодовки нескольких активистов на Сухумской площади Свободы, так и в период, когда в начале нынешнего лета этот закон вступил в действие. Начал наш разговор Астамур Какалия со своих опасений. Его смущало, например, что в условиях конкурса сказано, что кандидатам предпочтительно иметь юридическое образование.
Насколько я знаю, председатель контрольной палаты, экономист по образованию, прекрасно справляется. Я думаю, что это вот задел такой бюрократический на этом. Но вместе с тем я надеюсь на личные качества нашего министра по налогам и сборам. Я думаю, несмотря на вот подсказки такого рода, я уверен, такие подсказки ему идут. Я думаю, он все-таки попытается реализовать этот закон и попытается не допустить бутафорного объединения. Конторы по борьбе с коррупцией как? Они формируются из своих людей, потом никакой конкретики, они работают, им выделяются бюджеты, большие бюджеты, поработали, и чтобы как-то оправдать собственное существование, они говорят, ну, а мы там что-то обнаружили, где-то кто-то ворует и так далее. А здесь конкретика будет, понимаете? Мы со стороны общественности не допустим холостого хода и трудоустройства очередных каких-то близких, родственников, друзей и так далее.
Ну, вот, так что вы отвечали своим друзьям, которые предлагали пойти туда и возглавить это подразделение? То есть, или вам не хочется как бы в эту структуру встраиваться, да?
Мы думаем над этим.
Так.
Мы думаем над этим. Со стороны властей будет такое сопротивление, такая инертность специальная со стороны общества, то придется вот на самом деле поступать туда, выдергивать из общего списка какого-нибудь коррупционера и показательные процессы.
У вас был какой-то разговор, допустим, с тем же Нанба, вы обсуждали вот этот вариант такой, что вы возглавите?
Нет, у нас такого разговора, что я подам документы и так далее, не было, но это можно сделать в любой момент. Кстати, не только я. У нас там есть люди, Инга Лакоя, Александр Басария и так далее. Ну, я попытаюсь сделать так, чтобы Нукзар Аргун, человек с большим опытом, попал туда. Надо уговаривать людей. Я понимаю, что там ничего хорошего не будет, увольняя людей вот по нашей информации с госслужбы. Будут только проблемы, но никто, кроме нас, этого не сделает. Это уже очевидно. По-разному люди мыслят, понимаете? Ну, основная часть, я считаю, например, вот из тех, с кем мы обсуждали, они считают, что да, надо идти, оттуда взломать.
Сразу после этого разговора со Стамуром Какалия я увидел в новостях сообщение пресс-секретаря Министерства по налогам и сборам Радхи Матуа одному из СМИ, что с 6 по 20 декабря на официальном сайте Министерства проходил конкурс на замещение вакантных должностей в управлении, после чего конкурсанты прошли этап собеседования, по итогам которого отобраны 30 кандидатов. Из их числа будут определены лица для работы в управлении, они приступят к работе после стажировки. Познакомился с этой новостью Астамур Какалия, после чего принял решение участвовать в конкурсе и стал звонить Джансуху Нанба. Вскоре перезвонил мне и сказал, что собирает сейчас группу представителей инициативной группы, они отправятся в министерство подавать документы. Из активистов инициативной группы ранее документы подал только юрист Александр Басар. Какалия заверил.
Если даже 3-4 человека из наших прорвутся, там уже бутафоры не получится.
Ну вообще, если 30 отобрано, да, это значит, что пользуется...
Нет, 35 уже. Сейчас мы им еще 5-7 человек дадим.
5-7 добавить не удалось, но сам Какалия и бухгалтер Инга Лакоя сдали сегодня документы и прошли собеседование. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса. До Нового года осталась неделя. Зарина Санакоева спросила жителей Схинвали, чем им запомнился уходящий год.
Чем вам запомнился уходящий год?
Ну, в уходящем году было столько всего. Больше всего, наверное, всем он запомнился из-за вируса, из-за того, что все были в панике, нет определенности, когда закончится, как быть, как нам выжить, что дальше будет.
Вот.
Закрыты были школы, и это очень плохо, так как это сказывается на будущем наших детей. Мне бы хотелось вспомнить что-то хорошее, чем бы он не запомнился. Но, к сожалению, единственное, что я могу вспомнить, это то, что мы как бы детки здоровы. Вот окружающие меня люди тоже здоровы. Так
тяжело как-то отметить, потому что за тот период жизни, который я прожила, 2021 год был у меня самым насыщенным, и поэтому выделить какое-то одно событие сложно, поэтому, ну, я так соединю все вместе. У меня насыщенный 2021 год был из-за большого количества поездок. Я была на двух форумах, встретила очень много новых людей, единомышленников. Я посещала разные мероприятия в самой республике, например, разные спектакли проходили у нас в республике, я их помню, тоже для меня значимые события были. И поездка в Ленингор очень оставила приятные впечатления. Несмотря на то, что я в республике живу, в Ленингоре я была в первый раз, и меня очень поразила природа города и люди, которые там жили. Особенно меня покорил Ленинградский музей, который там был.
В основном запомнился новой волной коронавируса, когда власти пытались как-то это загасить, справиться со всем этим наплывом. И в итоге вышло так, что все другие люди, которые болели не коронавирусом, испытывали огромные трудности. Как бы коронавирус-то появился, а другие болезни не ушли от этого. Поэтому, наверное, это было самое запоминающееся событие. Новая волна коронавируса. Поэтому я решил не участвовать в этой волне и решил привиться. Привился дважды. Такой средний код вышел, потому что особо хорошего тоже не было, потому что был повсеместный рост цен. Конечно, зарплаты тоже подняли, но рост цен был какой-то страшный, потому что если раньше бензин там поднимался на 1 рубль, хлеб там на 1 рубль, сейчас и хлеб поднялся на 4 рубля, и бензин вообще, кажется, на 12 поднялся или даже больше. Это сильно ударило вообще по бюджетам каждой семьи.
Ну, конечно, очень обидно, что фактически особо радостных событий не было. И вот я бы поделилась как бы негативным таким воспоминанием. Я впервые в жизни вот реально попала в больницу очень серьезно. Но, слава богу, я не одела корону. Это тоже классно. Ну, в смысле, вот это именно классно. Все нужные необходимые меры предосторожности я стараюсь соблюдать. Ну, конечно, никому на шею не кидаюсь, не целуюсь при встрече. Но вот Бог миловал, я очень надеюсь, ее вообще не одеть. Ну, в этом году у меня получилось так, что все связано со здоровьем, и плюсы, и минусы связаны именно со здоровьем. Ну, я хотела бы надеяться, что в следующем году все будем здоровы и счастливы.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.